говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — музыкальный альманах из Нью-Йорка. Судьба знаменитого пианиста Ван Клиберна, покорившего Москву на конкурсе Чайковского. Что же такого сказал Ван Клиберн советским слушателям о Чайковском, чего они без него не знали? И почему профессор Гольденвейзер признался, что услышал в его исполнении молодого Рахманинова? Как сложилась судьба американского пианиста в последующие десятилетия? Почему американская критика встретила своего героя в штыки? За что его критиковали? Музыкальный альманах из Нью-Йорка, в котором участвует Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 8 сентября 2000 года.
В эфире сентябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В этой ежемесячной программе Александр Генис с Соломоном Волковым обсуждает новости музыкального мира, каким он видится из Америки.
Откроем сентябрьский выпуск нашего альманаха рассказом о концерте, который привлек внимание, кажется, всех музыкальных обозревателей страны. Речь идет о концерте на фестивале в Танглвуде легендарного, но редко выступающего теперь американского пианиста Ван Клиберна, который перед восторженной аудиторией в 12 500 человек исполнил свой коронный номер. Конечно же, первый фортепианный концерт Чайковского, тот самый, который в 1958 году на московском конкурсе имени Чайковского принес юному американцу всемирную славу, парад в Нью-Йорке и прибыль от миллиона проданных пластинок. Что Ван Клиберн тогда, полвека назад, сказал русским о Чайковском, чего они до него не знали?
Да почти все, потому что к этому моменту о том, как можно играть Чайковского, в самом Советском Союзе существенно подзабыли. И поэтому таким сюрпризом оказался Ван Клиберн. Известна реакция престарелого и почтенного профессора Гольденвейзера, когда он пробирался между рядов, впервые услышав Клиберна. Он говорил направо и налево: «Я вновь услышал молодого Рахманинова». То есть это было воспоминание о том, как когда-то играли прославленные российские пианисты, Рахманинов в первую очередь, а к этому моменту об этом уже подзабыли, и Клиберн, вернувшись из Америки, как бы привез вот это вот уехавшего туда в Америку Рахманинова, Клиберн вновь привез Рахманинова в Москву.
Как сложилась судьба и карьера Ван Клиберна по сравнению с другими выдающимися пианистами?
Ну, он все-таки до сегодняшнего момента самый знаменитый, самый легендарный американский пианист, и каждый вновь начинающий свою карьеру американский музыкант равняется и надеется сравняться, и надеется перепрыгнуть Ван Клиберна, но не думаю, что кому-нибудь удастся. Это не удалось это никому в прошлом веке. Очень сомневаюсь, что удастся кому-нибудь это сделать и в новом веке, потому что комбинация шансов, которые повезли, что называется, Ван Клиберна, она уникальна. Не может быть уже такого сочетания противостояния двух сверхдержав, напряжения в отношении, когда мир действительно висел на волоске, и когда оказалось, что обаятельный техасец может спасти мир от атомной войны. А это было буквально то впечатление, которое произвел Ван Клиберн и на советские аудитории, и на американские.
Игра Ван Клиберна тогда и сейчас.
Замечательный пианист тогда, очень хороший пианист сейчас, хотя к нему тогда критика и сейчас относилась достаточно скептически. Это очень интересно. Критика с самого начала профессионально встретила Клиберна в штыки. В Америке не очень любят вот такого вот огромного успеха, во всяком случае, в области серьезной музыки. Всегда что-то в нем находят подозрительное. И Клиберна очень сильно критиковали сразу же после возвращения сведения из Москвы. А впоследствии эта критика только увеличивалась, потому что ему говорили, что у него не такой большой репертуар, ему говорили, что он представитель романтического направления, очень немодного тогда в Америке, и, пожалуй, что немодного и сейчас. Только сравнительно недавно вот этот романтический стиль игры, который так великолепно представлял Клиберн, стал постепенно опять входить как бы в моду. Так что Клиберн как бы всегда был не ко двору у критиков. Но аудитории Клиберна всегда обожали и в Советском Союзе, и в Америке, как тогда, так и сейчас.
Соломон, что вам лично нравится в интерпретации Чайковского Ван Клиберном?
Размах, романтичность, очень выпуклая лепка фразы, настоящий лиризм, масса достоинств. И единственное только, что было когда-то у Клиберна безотказным, и что сейчас ему все чаще и чаще отказывают, это техническое выполнение. Когда-то он был безупречным в техническом отношении пианистом. Сейчас, с возрастом, ему уже 66 лет, это далеко не так, и критика не преминула ему указать на этот недостаток. Но для меня, конечно, слушать Клиберна – это всегда, что называется, волнительное переживание.
Слушатели, мы всегда стараемся уделить место в нашем альманахе разговору о новых веяниях, тенденциях, направлениях в современной музыкальной культуре. Тема, которую я хочу поднять на этот раз – музыка New Age, нового века. В каждом магазине пластинок есть особый раздел, посвященный этой музыке. Между тем, не так просто определить ее границы, описать формальные и содержательные характеристики сочинений, созданных в этом своеобразном жанре. Надо сказать, что на меня музыка New Age производит впечатление монотонной и бессодержательной. По-моему, это то, что называется elevator music, то, что крутят в лифтах небоскребов, чтобы никого не раздражало и не скучно было ехать. Музыкальные обои. Однако я понимаю, что замысел у ее автора был другой. Не так ли, Соломон?
Для меня, как и для вас, граница New Age чрезвычайно зыбкое понятие. В New Age может входить все, что угодно. Это действительно как бы музыка очень широкого диапазона, и это важно подчеркнуть. И как в любом музыкальном жанре, здесь есть хорошие образцы, есть средние образцы, есть ужасные образцы. И для меня лично, вот если выбрать одно слово, которым бы я определил New Age, то это слово будет чрезвычайно ненаучным, но точным. Что такое New Age? Это музыка, под которой можно балдеть. Это балдежная музыка. В этом качестве я New Age, что называется, приветствую и очень часто слушаю. И здесь мы можем встретиться с чрезвычайно высоколобыми образцами New Age. Именно таким высоколобым образцом New Age я считаю выступление ансамбля Хилиард и знаменитого норвежского саксофониста Яна Гарбарика. Эта группа объездила весь мир на сегодняшний день. Они недавно выступали и в Соединенных Штатах, и выпустили новый диск, двойной диск под названием «Мнемозина» с эпиграфом из Кёльдерлина. Все чрезвычайно очень высоколобо. И эта музыка очень классная, очень профессиональная и по-своему интересная, которая охватывает вот эти вот элементы New Age. То есть под них, под эту музыку можно заниматься чем-то еще. Думать, писать, если угодно, заниматься любовью.
Словом, современной серьезной музыке свойственно увлечение мистикой. Многие крупнейшие композиторы, особенно в Восточной Европе и России, открыто говорят о своих поисках в этом направлении. Обостренный интерес к мистике характерен, однако, и для музыки New Age, под которой можно не только заниматься любовью, но и медитировать, как я понимаю. В чем тут разница между музыкой New Age и вот этими вот восточноевропейскими мистиками?
А это перекрывает эти понятия друг друга. То есть мистика и New Age — это фактически одно и то же. New Age претендует на то, чтобы заниматься, как вы совершенно справедливо сказали, мистическими проблемами. И, кстати, слушание мистической музыки, по-моему, совершенно не исключает также и занятия любовью. И одновременно слушание музыки New Age. Так что, видите, здесь такое поле чрезвычайно широкое. И главным образом все-таки можно сказать, что как бы эта музыка дает возможность расслабиться человеку. Вот именно то, что я имел в виду под словом «балдеть».
Вторую часть нашего альманаха мы начнем с русского рока, который чуть ли не в полном своем составе явился в Нью-Йорк на первый российско-американский фестиваль «Рок-марафон 2000». Само, что это за событие? Чем оно интересно? Как вы охарактеризуете состав участников? Короче, что вы думаете о десанте русских рокеров в Америку?
Каждый раз, когда русские рокеры появляются в Нью-Йорке, это грандиозное событие для русской молодежи в Нью-Йорке. И собирается несколько тысяч человек. Это, пожалуй, единственное в своем роде мероприятие, которое может собрать вот такую вот аудиторию от и до. Причем, что интересно, что действительно это молодежь. И когда на этих концертах, скажем, я появляюсь, то я там самый старый, и мне как-то очень неудобно среди этих тинейджеров. Концерт собрал сильную команду. Выступали Гарик Сукачев со своей группой «Неприкасаемые» и очень известная группа «Чайф», «Воскресенье», «Тайм Аут», и завершал концерт суперзвезда российского рока Андрей Макаревич.
Соломон, я небольшой знаток, уж тем более любитель рока, но побывал на нескольких концертах своих друзей, тоже был поражен аудиторией. Оказалось, как вы и сказали, у нас в Нью-Йорке есть кому слушать и любить русский рок. Меня, честно говоря, это поражает. Как вы это объясняете? Что дает нашей бесспорно двуязычной, подчеркиваю, двуязычной молодежи русский рок? Что в нем есть такого, чего молодежь не может найти в богатейшей американской культуре рока?
Вы знаете, Александр, меня тоже это поражает. И знаете, почему поражает? Потому что выступающие сами-то как минимум вдвое, а иногда и больше, старше той аудитории, которую они собирают. То есть практически должны были бы приходить в эти концерты, слушать уже отцы и матери вот этих молодых ребят. И что самое интересное, что меня поражает больше всего, что когда вот эта аудитория приходит и слушает песни, которые впервые были сочинены и прозвучали 20 и более лет тому назад, то они подпевают, они знают эти мелодии. Они знают не просто мелодии, они знают слова наизусть. То есть они в курсе дела. Их родители воспитали так, что им нужен, им интересен вот этот вот русский рок зачастую уже 20-летней давности. Для меня это такая же загадка и такое же чудо, как и для вас. И, по-моему, ничего кроме восхищения это вызвать не может. Значит, их хорошо воспитали.
Так или иначе, русский рок позволяет нам говорить о роли Нью-Йорка как одной из столиц русской культуры, во всяком случае, молодежной культуры.
Интересно, что сами рок-музыканты как бы отмечают вот это свое присутствие в Нью-Йорке. И вот, в частности, одна из любимых песен Макаревича, это его песня «Монолог бруклинского таксиста», которая как бы и прокладывает этот мост между Москвой и Нью-Йорком.
Салют, Андрюха! Или я ошибся? Ты к нам надолго или навсегда? Шо без гитары? Где остановился? Возьмем хайвей, тут ехать ерунда. Шо там столица? Все в последнем стиле. На чем торчит, чем дышит, чем живет? Там, говорят, такое замутили, шо наш Лас-Вегас чисто отдохнет. У наших тут, конечно, не хоромы, но так нормально, бедрум, газосвет. Алло, ты видел эти гастрономы? Питание шо надо, счастья нет. Прикинь, час ночи, весь Бродвей гуляет. Здесь есть чем до утра себя занять. А утром на работу похиляют. Я это просто не могу понять. Ты здесь как личность никому не нужен, и каждый за себя несет ответ. Отдыхать умеем мы не хуже, вот вколоть еще пока что нет.
Необычная новость из американской столицы недавно задела музыкальный мир, как раз накануне открытия оперного сезона. Конгресс США объявил Вашингтонскую оперу национальной. Соломон, объясните, пожалуйста, чем это сообщение раздражило музыкальных критиков?
В Нью-Йорке страшно не любят, когда кто-то еще в Америке, помимо самого Нью-Йорка, заявляет о своих претензиях. И в данном случае объявление Вашингтонской оперы национальной было расценено исключительно как вот такая вот претензия, которая ничем не обоснована. Дело в том, что, как мы все знаем, конечно, Вашингтон – это столица Америки. Соответственно, Конгресс решил, что и опера должна быть столичной, а значит и национальной. Уже у них есть национальный симфонический оркестр, почему бы не быть национальной оперой? Но вопрос в том, что национальный оркестр, так называемый национальный оркестр, на самом деле является третьеразрядным оркестром. Он даже не претендует на то, чтобы быть в первом ряду. Это чистая формула, это название, чистая проформа. А то же самое может быть случиться и с так называемой теперь уже национальной оперой. Но претензия, конечно, налицо, и ее-то и высмеяли нью-йоркские критики.
Соломон, от Гёте до Вагнера театр в Европе считался инструментом национального строительства. Способен ли театр играть государственную роль в Америке?
Национальным музыкальным искусством в Америке является джаз. И только вот этот род музыки может представительствовать от имени Америки. И только вот, скажем, на концерте джаза можно себе вообразить какую-то демонстрацию национальной гордости или что-то в этом роде. Все остальное это, в конце концов, более или менее забавы, опять-таки, более или менее богатых людей. Поэтому, конечно, никакой национальной объединяющей идеи, связанной с оперой в Америке, во всяком случае, на сегодняшний момент быть не может. Ведущим американским оперным театром, разумеется, является Метрополитен опера в Нью-Йорке. И сможет ли национальная опера в Вашингтоне когда-нибудь претендовать хотя бы на место в первом ряду, это зависит во многом от ее теперешнего руководителя, знаменитого тенора Пласидо Доминго.
Сегодня в нашем разделе юбилеев 75-летие джазового пианиста Оскара Питерсона. Мне он дорог еще и потому, что Питерсон был любимцем Довлатова, десятилетия смерти которого мы только что отметили. Сергей еще в Эстонии написал рецензию на концерт, чудом оказавшийся в Таллине, Питерсона. Заканчивалась она словами: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». В этом году 250-летие со дня смерти Баха, мы отводим ему последние 3 минуты в каждом выпуске нашего «Альманаха». Сегодня мы продолжим разговор о музыке Баха в творчестве современных композиторов. В прошлый раз мы говорили о Бахе и Шостаковиче, сегодня речь пойдет о месте Баха в музыке эстонского композитора Ава Пярта. Соломон, оба композитора, о которых сегодня идет речь, глубоко религиозны, но Бах лютеранин, а Пярт православный. Влияет ли различие в конфессиях на музыку? Слышны ли они в том, как Пярт использует Баха?
Преломление интимных религиозных убеждений в музыке – это вопрос чрезвычайно деликатный. И я здесь за самого Пярта отвечать на него не буду, а представлю лучше сочинение. Это коллаж на тему Бах, Б-А-Ц-Х, то есть Си бемоль, Ля, До, Си бекар. Эту монограмму свою использовал и сам Бах, и многие композиторы после него. Пярт вот в своем этом сочинении цитирует английскую сюиту Баха и мотивы из английской сюиты перемежаются с вариациями самого Пярта с использованием изобретенного им звукоряда, в котором и спрятаны звуки темы БЦХ.
слушали сентябрьский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Из политиков сделают вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Можно ли создать в искусстве современные традиции? Нет ли здесь внутреннего противоречия? Петербургский институт «Про Арте» поддерживает не только само современное искусство и галереи, но и зрителей. Он выступает за современное искусство в западном понимании, то есть за актуальное. Чем оно отличается от классического? Просветительские программы Института Про Арте посвящены актуальным проблемам 20 века, новым технологиям и новым медиа, от которых советский человек был отрезан долгие годы. Выступая против старомодности, против душащих традиций, кураторы стремятся создать у слушателей полноценное представление о современных взглядах на искусство в его сегодняшнем понимании. В студии «Свободы» один из руководителей института, художник и искусствовед Иван Чечет. Передача впервые вышла в эфир 8 сентября 2000 года. Что такое Институт Про Арте? О современных видах поддержки художников, галерей и зрителей рассказывает гость пражской студии, петербургский искусствовед и художник Иван Чечет.
Институт Про Арте – это результат довольно длительного развития и преобразования одной институции, которая довольно давно уже в Петербурге существует, Центра современного искусства при фонде Джорджа Сороса. Как известно, Джордж Сорос при своих фондах завел во всех странах посткоммунистического режима центры по пропаганде и спонсированию современного искусства в западном понимании этого слова. Но вот последних два года этот известный меценат сказал своим центрам, что они должны встать на собственные ноги. Иначе говоря, они перестают получать дотации непосредственно от Сороса, отделяются от него, преобразуются в самостоятельные центры, совсем не обязательно прежде всего фонды, распространяющие гранты, и они могут обращаться к нему вновь за помощью, и не только к нему. И вот я на протяжении этих лет состоял в совете при Центре современного искусства, и год назад, в общем, мы поработали, придумали новую концепцию, отделились от Сороса, подружились с ним снова, получили большой грант на нашу деятельность. Вот так возник этот институт. Современное искусство в западном понимании. Вот что я имел в виду. Дело в том, что в России, в Петербурге многие люди претендуют на то, чтобы представлять современное искусство. Ну, каждый художник считает себя современником и представителем этого современного искусства. Между тем, эксперты не разделяют такое мнение. Мы знаем, что есть так называемое классическое современное искусство, и есть так называемое актуальное искусство. То есть то искусство, которое представляет интерес для критики, для интеллектуалов специализированного толка, которое освещается в специальных журналах, которое имеет интеллектуально-идеологический смысл. Не чисто декоративный, какой часто имеет современное искусство в кавычках, наследующее раннему авангардизму, а вот такое актуальное искусство, ну, обращающееся к актуальным проблемам, от социальных до гендерных, от гендерных до политических. Вот такого искусства на самом деле у нас очень мало. Но оно должно быть по замыслу проекта «Западной демократии». Мы призваны его у нас создать.
А критерии? А судьи кто?
Вот судьи. Ну, судьи все те же люди, которые вышли, по сути дела, еще из советского периода, но в этом советском периоде занимали какую-то особую позицию, маргинальную позицию. Ну, вот сейчас есть небольшой круг экспертов при этом институте. Эти эксперты одновременно образуют правление. Это 5 человек. Я могу назвать их имена, потому что это представляет интерес. Ну, прежде всего, это Александр Давыдович Боровский, который возглавляет отдел новейших течений при Русском музее. У него большая биография. Он был деятелем Союза художников левого толка в 70-е, 80-е годы. Затем создал этот отдел по собиранию современного искусства в Русском музее. Он автор многочисленных выставок русских и западных художников. Во-вторых, я хотел бы назвать имя Екатерины Деготь, известнейшей московской искусствоведки, публициста, обозревателя культуры в газете «Коммерсант», да или в других газетах. Это наша такая крупнейшая и острейшая интеллектуальная сила, Катя. Кроме того, в совет входит Аркадий Викторович Ипполитов, также оригинальнейший петербургский искусствовед и журналист. Он работает в Эрмитаже и, вообще-то говоря, является хранителем итальянской гравюры старинной. Но это человек очень широкого кругозора и, так сказать, с живым индивидуальным мнением по многим вопросам современной культуры. Затем вот я...
И тут стоит сказать немножко.
Стоит сказать, кто я такой. Я представляю в городе, ну, прежде всего, университет, в котором я на протяжении более чем 20 лет преподаю историю искусства на историческом факультете в прошлом, на филологическом ныне, а также Российский институт истории искусства при Академии наук, где несколько лет назад я воссоздал сектор истории и теории изобразительного искусства и архитектуры. Это знаменитый институт, так называемый Зубовский институт истории искусства, который в 1912 году граф Зубов основал в качестве первого учебного и научного учреждения по истории искусства. Ну, кроме того, я вот последние 10-15 лет довольно много занимался выставками, художественными проектами и даже сам в какой-то степени пытался что-то делать как художник в разных рамках в России и за границей. Кроме того, в наш совет еще входит Василий Юрьевич Панкратов, заместитель директора Музея истории Петербурга. Институт ПРОАРТа находится ныне на территории Петропавловской крепости. Переехал туда совсем недавно. Располагается в казематах так называемой Невской куртины. Это очень интересные сводчатые помещения, которые, однако, сейчас хорошо отремонтировали в духе такого интернационального стиля выставочных помещений. Бело, все просто, функционально. Несколько залов и несколько офисных помещений. Мы там собираемся делать выставки также кое-какие. И крепость – это сейчас очень живое место. Там множество туристов. Ну, вообще такая же жизнь довольно бурная протекает. И поэтому много публики могут знакомиться также с нашей деятельностью.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Что такое институт про арте? О современных видах поддержки художников, галерей и зрителей рассказывает гость пражской студии, петербургский искусствовед и художник Иван Чечет.
У института есть несколько программ. Одна программа, наиболее развитая у нас и пользующаяся, в общем, наибольшим успехом в городе, в широком смысле слова, это лекции. Лекции по истории, по теории, по актуальным проблемам искусства XX века. Но прежде всего по проблемам актуального искусства. Каждую неделю по понедельникам в лектории Русского музея читается так называемая «большая лекция». Лекции эти очень хорошо посещаются публикой. До 200 человек. Даже летом.
По теперешним временам это очень представительно.
Очень представительно. Причем люди разного разбора. Совсем не только студенты или интеллектуалы. Широкая публика, смешанная публика посещает лекции. Ну, на какие темы? Сюрреализм. Или как устроено современное искусство. «Черный квадрат» Малевича. Монографическое освещение. Или еще что-нибудь в таком духе. Архитектор мисс Ван дер Роэ. Образы прогресса в прошлом и настоящем в искусстве XX века и тому подобные темы. Вот это наш большой лекторий. Кроме этого большого лектория существует так называемая искусствоведческая программа. Вообще замысел института связан с нашими представлениями о том, что искусство XX века в Петербурге мало знают, почти не преподают в высших учебных заведениях, не пропагандируют, не объясняют, и поэтому интерес к нему довольно слабый. Он слабый в публике, и, что особенно, может быть, прискорбно, этого интереса почти нет у людей, представляющих власть культурную. Ну, вы знаете, в современной России, пожалуй, сформировался такой художественный стиль новой русской демократии. Есть тут что покритиковать. И в том плане, что спонсируется, какие выставки, какие художники, какие здания возводятся.
А вот интересно, как вы определите этот стиль?
Это прежде всего некий историзм, насыщенный символами, традиционными символами процветания, власти, пышности и богатства. Недаром ориентиром тут является эпоха Николая I. Вот президентский дворец в Москве, то есть Большой Кремлевский дворец. Это творение Константина Тона, грандиозная симфония Николаевской эпохи. Жесткость, строгость и пышность одновременно. Самодержавие, православие, народность, храм Христа Спасителя и столь подходящий к нему Петр Церетели и многие другие шедевры. Прежде всего, московской архитектуры. В Петербурге это не так заметно, то есть даже почти незаметно, но наши отцы города тоже больше ориентируются на традиции Брюлова, Тона или Парланда с его храмом «Спас на крови». Вот как бы наши ориентиры художественные.
Неискушенный слушатель, возможно, будет в недоумении, что же плохого во всех этих чудных, дивных, красивых произведениях. Ну, мы оставим Церетелевский памятник и, может быть, храм Христа Спасителя, но все перечисленное вами есть классика, есть, может быть, главное богатство русского художественного наследия. Что же хочет Иван Дмитриевич Чечет этому противопоставить? Черные квадраты? Непонятные и ненужные шарлатанство?
Я понимаю провокационный смысл вашего вопроса. Нет, я должен вам сказать совершенно откровенно, что, вообще говоря, не являюсь в глубине души страстным поборником модернизма или постмодернизма. Отнюдь нет. И надо сказать, что вообще состав нашего совета в институте про арты с этой точки зрения мог бы вызвать у кого-то вопросы. Хранители итальянской гравюры, сотрудники музеев. Все мы совсем не являемся такими вот оголтелыми, пристрастными пропагандистами. Конечно, классика, традиции, Пушкин, Брюлов, Петербург, строгий стройный вид. Все это сохраняет свое значение. И тем не менее, явно ощутима какая-то несколько душная культурно-художественная атмосфера в России и в Петербурге в особенности. Нас душит ретроспективизм, нас душат старомодные пристрастия. Мы вечно впадаем в одно и то же, в один и тот же, то прекрасно душный, сентиментальный классицизм, то агрессивный, государственнический. Нас душит традиция. Я часто сравниваю с этой точки зрения петербургскую ситуацию с венецианской. Хотя в Венеции есть один музей современного искусства, венецианская биеннале, но все это на самом деле, как я понимаю, слабо затрагивает душу и, так сказать, культурную субстанцию Венеции. Традиция обступает современного художника, современного человека в Петербурге со всех сторон. Он почти не может на этом фоне выделиться. Его охватывает робость. Он либо продолжает работу предков, либо впадает в какое-то мелкое ерничество, в шарлатанство, как вы сейчас совершенно правильно выразились.
То есть ваша задача в каком-то смысле поколебать вот эти установки, несомненно, в которых сознание человеческое, в общем, начинает тухнуть.
Конечно. Одно не исключает другое. Пусть на фоне прекрасных кулис и на фоне действительно великих традиций и рядом с ними будет развиваться какое-то осознанное, достаточно волевое, целенаправленное современное творчество. И пусть оно будет осознанным именно в таком высококачественном смысле слова. Дело в том, что одна из болезней современного русского искусства – это его такая импровизационность, недоделанность, невыдержанность, качественная неполноценность. Оно представляет собой как бы какие-то шутки, насмешки, которые сами по себе уже по замыслу своему не навсегда не могут образовать подлинной традиции. Ну, в области литературы или в области там мысли, с моей точки зрения, больше примеров такого основательного творчества. А вот в области пластических искусств все провизорно, все временное.
Ну так что же получается, что вы как бы намеренно поддерживаете, или, скажем, даже искусственно поддерживаете вот какую-то сиюминутность, новое ради нового. А стоит ли?
Нет, мы хотели бы, и на это направлена и просветительская деятельность, чтобы наша художественная культура поднялась на следующую ступень, то есть чтобы она образовала полноценную современную традицию. Нужна современная традиция, не традиция ёрничества, а традиция спокойного, осознанного творчества. И что нужно для этого? Для этого нужна культура, то есть нечто большее, чем отдельные группки, отдельные творческие индивидуальности. Нужна публика. Нужна востребованность определенных форм искусства, именно, нужны институции.
Именно поэтому преподавательская деятельность вашего института про арте, она тоже в этом смысле...
Косвенно.
Она обеспечивает тех,
конечно,
тех, кто потом придет смотреть новое искусство.
Конечно. Может быть, тот, кто хочет создать что-то в искусстве, должен сначала заняться публикой. Во всяком случае, если он не художник, а искусствовед, куратор...
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Что такое институт про арте? О современных видах поддержки художников, галерей и зрителей рассказывает гость пражской студии, петербургский искусствовед и художник Иван Чечет.
Наряду вот с этой лекционной программой есть еще и творческие. Одна из них связана со всеобщим бумом вокруг так называемых новых технологий, новых медий. Программа «Новые технологии» – это программа по воспитанию, ну, в лучшем случае, по воспитанию будущих художников, которые работают с помощью новой техники, вот с помощью компьютера, видео. Это очень хорошая техническая база, которой мы обязаны нашим спонсорам, то есть, прежде всего, Соросу и фонду Форда, московскому его отделению. Это несколько преподавателей, как русских, например, Алексей Шульгин из Москвы, известный медиахудожник, так и иностранных теоретиков, прежде всего, из Германии и Финляндии. В Германии ныне очень известен находящийся в Карлсруе ЦКМ, Центрум фюр Кунст und Медиентехнологии, Центр искусства и медийных технологий. Люди оттуда присылают нам лекторов, преподавателей, которые учат наших студентов, их совсем немного, человек 10, на протяжении года учат их и теоретически, и практически в работе с разными новыми технологиями. Кроме того, вот из Хельсинки, где совсем недавно открылся тоже интересный центр «Киасма». Это слово означает по-фински греческое «хиазм» или «контрапостом». Вот этот музей и творческий центр также присылает к нам преподавателей. Ну как создать художника? Как они создаются в наше время? Вот на будущий год, в следующем сезоне, у нас запланировано несколько круглых столов дискуссий. 6 круглых столов дискуссий Института про арты на разные темы. Причем эти дискуссии будут немедленно транслироваться по так называемому интернет-радио. И один из этих круглых столов, первый, озаглавлен так: «Как рождается, в кавычках, создается, в кавычках, etc. художник в наше время». Рождается он сам собой, под влиянием пережитого, увиденного. Учит его кто-то, креирует его кто-то, конструирует, заводит.
А нет такого еще глагола «прокреировать художника»?
Да, прокреировать. Вот «проспонсировать» есть глагол, а «прокреировать» вроде бы еще нет. И вот на повестке дня стоят эти новые медиа и искусство с ними связанные. Разные города Европы соревнуются, Европа и Америки соревнуются друг с другом, у кого есть видеохудожники или медиахудожники, у кого их нет или их мало. Мы тоже хотим их иметь. Это некий заказ, заказ культуры, заказ времени. Как их создать? Мы объявляем курсы. На эти курсы приходят человек 30 записываться. Ну, может быть, сначала побольше. Некоторые из этих людей, которые хотят заниматься медиа, вообще никогда не работали на компьютере. Вообще не имеют видеокамеры. Другие думают, что у нас они приобретут такие знания, которые позволят им в дальнейшем пристроиться на какую-нибудь радиостанцию, в дизайнерское бюро, рекламное бюро и делать что-то вполне коммерческое. Но наша задача заключается в том, чтобы создавать не коммерческое медиа искусство, а, собственно, художественное. Вот из этих 30-40 человек наши преподаватели отобрали небольшую группу людей. Люди эти чрезвычайно разные. У кого-то есть высшее образование, и они даже преподаватели высшей школы. Другие – студенты. Третьи – праздно болтающиеся. Четвертые еще какие-то. Что из них получится, сказать очень трудно. Есть ли у них талант? Ну, разве можно в наше время предъявлять художнику такие требования, как талант? Что это такое? Никто не знает, как его определить. Нет такого экзамена. Экзамена по рисунку или такого собеседования, чтобы решить, годен или не годен.
Можно ли сказать, что задача Института про арте не столько как-то лансировать, может быть, даже таланты, сколько создавать в публике, которая воспринимает искусство, и в тех людях, которые обслуживают искусство, какой-то общий эфир, общий такой вот гумус, по крайней мере, в котором разговор был бы гораздо более профессиональный, чем такой капризный, общеоценочный и обывательский.
Совершенно согласен с вами. Да, нужна среда. И далее нужны организационные формы. Мне кажется, что вот мы, как работники этой сферы, не должны уж очень сетовать на то, что нет талантов, давно не появлялись гении. Мы должны делать свое организационное дело. Вообще, ведь бедой русской культуры на всем протяжении истории в современном состоянии является то, что именно формы, структуры, как бы правила игры не разработаны. И вот Институт ProArt — это такое место, где тот, кому есть что сказать, получает возможность сказать. Тот, кто хочет работать над чем-то, может прийти и найти там и материальную базу, и, в общем, соответствующую идейную среду.
Демократия, иными словами?
Ну, в общем, да, конечно, демократия.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Что такое Институт ProArte?». В пражской студии был петербургский искусствовед и художник Иван Чечет. Над программой в Праге работали режиссер Марина Смирнова и ведущий Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. И это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода».